Итак, у нас с вами, друзья мои, сегодня все-таки занятие особое. Прежде всего, потому что, скажем, еще в прошлом году такая лекция, как сейчас, была бы невозможна. Я существенно пользуюсь материалами, которые увидели свет только в конце прошедшего года. Гонения на церковь под прикрытием дела о церковных ценностях, это все раздел, старый, то есть, и через точку в том же общем разделе Петроградский процесс 87, казнь священномученика митрополита Вильгельмина. Так, а теперь первый пункт, собственно, сегодняшней темы. Первое. Первый опыт раскрытия кулис, двоеточие. Закулисный организатор и вдохновитель антицерковной политики Лев Троцкий. А именно он, с той же неизбежностью, как, скажем, Алексей Басманов, организатор и вдохновитель опричнины, вовсе не Иван Грозный. Второе. Расслоение большевистской верхушки и подготовка дворцового переворота. Точка с запятой. Расслоение большевистской верхушки и подготовка дворцового переворота. Дворцовый переворот берем в кавычки. Точка с запятой. Докладная записка Чичерина Сталину. Третий пункт. Подготовка и открытие процесса над митрополитом Вильгельмином и 86 мученический подвиг и свидетельство митрополита Вениамина. Четвертый пункт. Свидетельство православного мира. Двоеточие. 11-е гонение на Церковь Христову. Беседа афонского отшельника и иеросимонаха Феодосия в записи ПК Зайца. Вот это сегодняшняя тема, естественно, что она по необходимости не может быть еще проработана. Мы только-только получаем в руки материалы. И мы сталкиваемся действительно со многими вещами, вызывающими удивление. Прежде всего, сама фигура Троцкого. Хотя по старым публикациям мы обращали внимание на то, что предупреждение Ленина, чтобы наверху, то есть на поверхности, был только Калинин, товарищ Калинин, но никогда не товарищ Троцкий, и это, так сказать, хорошо, но мало. Чтобы до такой степени они все были пешками в его руках. И это все-таки нечто неожиданное. Теперь оказывается, что как раз вот по инструкциям Троцкого членам Политбюро мы восстанавливаем всю большевистскую закулисную игру теперь уже во всех подробностях. По слову Господню, ничтоже покровенно есть, еже не откроется. Как мы с вами и предполагали, конечно же, фигура Антонина Грановского как некоего проводничка она была отыскана большевиками, подсказана им. Сам он к ним на службу не напрашивался, но они хорошо поняли, что лишь-то из этого бедолаги прекрасно получится лояльный епископ, так называемый, годный для их цели. И первый пункт инструкции Троцкого от 23 марта 22 года, точнее первых два, читается так. Во-первых, как я уже говорила, никакие ценности продать за границу не удалось. Кое-что было истрачено просто натурой, то есть за работу оценщиков, что сколько стоит, платили натурой, то есть тоже святыми чашами. На голодающих не пошло ничего. Но зато в первом пункте инструкции сказано ассигновать немедленно 1 000 000 рублей в счет изъятых церковных ценностей для получения хлеба для голодающих. И дальше в том же пункте широко оповестить об этом, как о первом ассигновании. То есть идет процесс оболванивания. Людям советуют читать газеты. Здесь у них действительно и символ веры, и взгляд, и нечто, и все что угодно. А это значит 1 000 000 ассигновать на голодающих, а в четвертом пункте сказано ассигновать 10 000 000 000 советскими деньгами на расходы по изъятию. Каково? Правда? Замечательно. На одни вот эти расходы по изъятию с лихвой хватило бы, чтобы накормить не только Поволжье, а вообще и запасы сделать на несколько лет вперед. То есть ясно, как Божий день, что голодающие здесь вообще ни при чем. Идет действительно страшная, действительно последняя рукопашная схватка. И затем второй пункт. Товарищу Калинину вызвать одного из лояльных епископов, например, Антонина, и привлечь его к работе по учету изымаемых ценностей, как спеца. Опять же, широко об этом оповестить. Это, знаете, друзья мои, пьеса Островского «Не все как у масленицы». Мало подарить предполагаемой невесте подарок в 5 000. Главное – послать человека, чтобы рассмотрели хорошенько. А иначе они правильно не выразят. Затем товарищ Калинин. Человек во всяком случае русский, во всяком случае деревенский, во всяком случае крещеный. И его избирают как вывеску, как самую такую задрипанную пешку и дают ему подробную инструкцию. А именно, товарищу Калинину дать интервью такого содержания. Значит, во-первых, изъятие ценностей ни в коей мере не является борьбой с религией и церковью. ЦК Помгола вполне готов оказать верующим содействие в приобретении тех или других предметов религиозного обихода взамен изымаемых ценностей. То есть взамен чаш золотых и серебряных, пожалуйста, приобретаем стеклянные и деревянные. Их даже где-то начинают изготовлять на стеклозаводах. Второе. Совершенно независимо от вопроса о религии, духовенство в вопросе об изъятии ценностей явно разбивается на две группы. Одна считает необходимым оказать народу помощь из тех церковных ценностей, которые созданы самим же народом. Другая, явно антинародная, жадная и хищная. Это тоже, друзья мои, да, это не просто разделяй и властвуй. Это явная, вот такая внутренняя установка на стравливание. А уже жизнь им подсказала натравить вот это потомственное белое духовенство на русский епископат. Третье. Значит, дать оценку, ну что ли, подходу политики, церковной иерархии. А именно, отказывая голодающим помощи под всякими лицемерными предлогами и иезуитскими ухищрениями, правящая часть духовенства занимается в то же время явно преступной контрреволюционной агитацией против советской власти. Впоследствии мы увидим, что на Петроградском процессе митрополит Вениамина и его однодельцы обвинят просто в том, что они действовали по инструкции от Карловацкого собора. Именно. Именно. И за это их расстреляют радостно. Так, в-четвертых, объяснить народу, что декрет об изъятии ценностей возник по инициативе крестьян, голодающих губерний, широких беспартийных масс и красноармейцев. Не Ленина, не партии, а широких беспартийных масс. И расчет был на то, что кролики всему поверят. На то они кролики. И, наконец, борьба против декрета ведется со стороны кучки князей церкви и тех, кто их поддерживает. А это бывшие купцы, подрядчики, отставные чиновники, которые сплошь и рядом занимают ведущее положение в церковных общинах, то есть на цадках. Это тоже политика. Нужно и мирян натравить друг на друга. Поэтому в той же инструкции Калинину не забыть сказать, что подавляющее большинство верующих целиком на стороне декрета об изъятии ценностей. Пятых, что ЦК Помгола в центре и на местах привлекает к учету и контролю над расходованием собранных церковных ценностей как лояльных священников, так и верующих мирян. Пожалуйста. Широченный контроль. Участие в контроле и в расходе, и в приходе. Важно чье? Лояльного духовенства. А лояльное духовенство — это вот эти бесчинницы. То есть в Веденской, Красницкой и так далее, и так далее. И дальше они начнут уже под угрозой расстрела вербовать духовенство в лояльную группу. В-шестых, власть царя, помещиков и буржуазии – это все инструкция Калинину. Свергнуто трудовым народом не для того, чтобы позволить князьям церкви нарушать и призывать к нарушению советских законов, изданных для спасения жизни миллионов голодающих крестьян, крестьянок и их детей. И, наконец, последнее. Всей партийной печати широко использовать факт под заголовком «Преподобные контрабандисты», дать ряд статей, повторять изо дня в день, вот это главное, повторять изо дня в день, долдонить во все уши, и чтоб они ничего другого не слышали, чтоб они прониклись. Вот это радиоговорение, ведь это тоже идея Троцкого, чтобы все радио слушали. И, наконец, призывать к обереганию церковных ценностей, расхищаемых шайкой попов и прочее, и прочее. Ну, я думаю, здесь уже подробных комментариев не требуется. Иногда полезно и помолчать. Таким образом, так сказать, спустя 60 лет после своей гибели, тюкнутый, можно сказать, молотком по голове, как битая птица, тем не менее, спустя десятилетия после смерти, наконец, главного деятеля был обнаружен. Именно главный мозг всей этой политики. Кстати говоря, в связи с этим же во всех церковных этих актах обязательно задействованы регулярные войска Красной Армии, а Троцкий – военный министр. Всю гражданскую войну он был главковерхом, то есть верховным главнокомандующим. Сейчас вся Красная Армия подчиняется ему. И, конечно, там тоже получают инструкции, чтобы ни в коем случае без приказа не стрелять, что если вслед за арестом нет повального обыска, значит, арест производится головотяпски, что рабочая масса плохо информирована о декретах, поэтому идет разъяснение, и, так сказать, на хорошем языке с терминами. И, наконец, стараются среди верующих тоже инициировать некое расслоение. То есть обязательно искать спекулянтов, как там у Маяковского, бывших подрядчиков, мелких хозяйчиков и, конечно, духовенство. А остальные – барахло. Учителя, учительницы, студенты. Это просто, как их называет Троцкий, беспайковые обыватели. Вот так. В марте же 22 года патриарху Тихону еще до всех процессов делается официальное предупреждение, чтобы он уже сам, как возглавитель православной иерархии, призывал к порядку и добровольной отдаче. И, наконец, новое разъяснение Троцкого, уже, так сказать, разъяснение в перспективе. Он, конечно, делит церковь на старую и новую, но это не значит, что советская власть должна, по его выражению, ангажироваться с какой-нибудь из них, то есть приглашать ее на танцы. Просто сначала их надо стравить, а потом уничтожить порознь. Притом завтра так называемые протестанты, или, как он их называет, смена веховское духовенство, станет опасней старого тихоновского. Поэтому они должны быть абсолютно завтра, так сказать, уничтожены, а эти сегодня. Именно потому, что, как он их презирая, конечно, называет, соглашательская смена веховское духовенство будет пытаться проникать в трудовые слои. Вот этого-то ему не надо позволять. То есть он начнет принимать советскую окраску. Это все инструкции Троцкого. Да, Троцкого, да. И, наконец, безусловно, чем более решительный, бурный и насильственный характер примет разрыв смена веховского крыла с черносотенным, тем выгоднее будет наша позиция. Таким образом, ясно, что никакие так называемые ценности не нужны. И это просто вывеска, этикетка. Никто их не собирался продавать. Никто их не собирался обращать в хлеб для голодающих. В конце концов, они осядут в управлении глав музея, которым ведала жена Троцкого, Наталья Седова. Так что у них тут такой, знаете, семейный подряд. А нужно совсем другое. Практические выводы Троцкого. Кстати говоря, даже закат. Даже заказ, как он выражается, программно-политической брошюры, и то предусматривается и поручается Покровскому, такому маленькому-маленькому историку, еще до революционной поры. Потом-то он покается, этот несчастный Покровский. Наконец, провести агиткампанию в самом широком масштабе, устранить как слезливое благочестие, так и глумление. Глумление для того, чтобы себя не обнаружил, а слезливое благочестие, чтобы не создавать прецедента. второй пункт самый важный. Расколоть духовенство. И четвертый. Расправиться с черносотенными попами. Вот эта программа расправы, вот она как раз и будет выполняться и на уже пройденном нами московском процессе 54-х, и на предстоящем нам процессе 87. Да. Да, совнаркомы действуют по его указке. Мозг, это какая инициатива? Мозг совнаркома в его голове. Все остальные марионетки, куклы, пешки внутри пусты. Наконец-то. И, наконец, побудить определиться и открыто выступить смена веховских попов. Взять их на учет, неофициально поддерживать. Открытое выступление – это будущий обновленческий лжесоборик 23-го года, весна. И, наконец, последний пункт шестой. Теоретически и политически подготовляться ко второй кампании, выделить для этого одного партийного спеца по делам церкви. Вот этим спецом и будет Евгений Александрович Пучков. Теперь мы видим, друзья мои, что все сплошные пешки